symptomy. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, это медицинский форум, присоединяйтесь, тема сегодня интересная, но вначале координаты. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК, вот координаты. Итак, о чем сегодня поговорим? Заболевания почек, самые частые. Профилактика заболеваний, на что обращать внимание? Симптоматика, да-да-да, чтобы не пропустить, чтобы не довести себя до серьезных каких-то проблем. С кем мы сегодня поговорим? Заведующий нефрологическим отделением 52-й городской клинической больницы, врач-нефролог высшей категории, кандидат медицинских наук Людмила Юрьевна Артюхина. Уже рядом с нами по скайпу. Здравствуйте, Людмила Юрьевна.
Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели.
Отлично, да.
Хорошо, меня слышно?
Отлично, вас слышно, прекрасно, все, понеслось, как говорится. Ну что, со статистики начнем? Или какие самые частые заболевания сразу, скажем, у взрослых, конечно же, почек?
Ну, это непростой на самом деле вопрос. Я вот прежде всего хочу поблагодарить организаторов передачи за выбор такой важной темы. Потому что вообще вопрос сохранения здоровья почек он не обсуждается так широко, как проблемы сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. А почки, тем не менее, являются одним из основных жизненно важных органов. И, конечно, у взрослых пациентов, ну, если не уделять этой проблеме важного внимания, такого вот прицельного внимания, то достаточно часто можно выявить проблемы, особенно если есть какие-то хронические заболевания. Почки могут поражаться и самостоятельными заболеваниями, страдать опосредованно на фоне другой патологии. И, в общем-то, если есть уже заболевание почек, то зачастую именно это определяет прогноз и качество жизни. Ну вот я хочу сказать, что о существовании почек люди в основном вспоминают при появлении дискомфорта, болей в поясничной области. Но, в общем-то, это зачастую не почками обусловлено, скорее уж позвоночником. Угу. Почки болят, вот непосредственно именно болевым синдромом проявляются достаточно редко. В основном это проблемы на стыке урологии и нефрологии, то есть мочекаменная болезнь, пиелонефрит, вот такие болезни.
Так,
угу. А поражение вот непосредственно почечной ткани, оно обычно протекает малосимптомно или вообще бессимптомно, либо симптомы очень неспецифичные, и их можно долгое время не замечать, ну или объяснять какими-то совершенно невинными причинами. Вот. У нас вот в нефрологическом центре, где я работаю, да, это на базе 52-й больницы,
да,
представлены все виды амбулаторной, стационарной помощи. Я в стационаре заведую отделением. Но амбулаторный прием очень обширный, ведется вот с разной степенью выраженности почечной патологии. И бывает так, и, в общем-то, к сожалению, нередко бывает так, что заболевание почек выявляется на поздних терминальных стадиях, на стадиях, когда уже нужна заместительная почечная терапия, гемодиализ, перитониальный диализ. Это бывает очень, в общем-то, обидно и жалко, и пациенты не могут в это поверить. Ну, как же так, вот почки-то не болели?
Да, конечно.
Да, но вот когда начинаешь их расспрашивать более детально, выясняется, что, да, почки не болели, но была гипертония, там было нарушение углеводного обмена или там диабет какой-то очень такой скромно текущий, была там подагра или избыточный вес, и прием анальгетиков длительный, предположим. И, в общем-то, это объясняет то, что имеется почечная недостаточность, и, в общем-то, может быть, уже в финальных стадиях, однако наши возможности в этой ситуации уже резко ограничены.
Вот так.
Поэтому вот очень важно, я, наверное, буду в течение всей нашей беседы сегодняшней это неоднократно подчеркивать, что крайне-крайне важно выявлять патологию почек своевременно. На ранних стадиях, когда вот, ну, масса действующих нефронов еще достаточное для хорошей функции почек.
Угу. Поэтому мы сейчас перейдем к тому вопросу. В принципе, вы уже все сказали, кто в группе риска, но мы на это внимание особенно заострим. Итак, кто в группе риска, кто должен быть внимательным очень к своим почкам и знать, что нужно проверять хотя бы там раз в год, да, достаточно или чаще?
Да. Значит, конечно, это зависит от конкретного пациента, да, то есть имеются ли у него какие-то хронические заболевания, это, или это человек, который, в общем, считает себя здоровым. Если, то есть не имеет никаких хронических заболеваний. Ну, конечно, если заболевание почек тянется из детского возраста, то пациент уже сенсибилизирован, он знает слово «нефролог», у него есть лечащий врач, и он, в общем, понимает, насколько важен для него этот человек в жизни, потому что очень многие шаги определяются именно после консультации с нефрологом. Вот, если же это, ну, изначально стартово здоровый человек, то все равно он должен, ну, там хотя бы раз в 2-3 года сдавать анализы мочи, биохимический анализ крови и общий анализ крови. Что касается групп риска, то есть пациентов, которые обязаны, просто обязательно им необходимо, ну, я бы даже сказала, там, раз в 3-4 месяца смотреть общий анализ мочи, биохимический анализ, креатинин, мочевину, непосредственно в биохимическом анализе крови. Это, конечно, люди, страдающие от артериальной гипертонии. Во-первых, это пациенты с сахарным диабетом. Да, это вот два таких, две огромных таких вот групп риска, которые, ну, наверное, на первом месте по контролю должны быть именно вот настроены на отслеживание почечной патологии. Это пациенты с нарушением вообще углеводного обмена, так называемым метаболическим синдромом, у которых есть гипертония, там вот избыточный вес, явление подагры, там, может быть, немножко сахар повышается, то есть у которых еще это не переросло в какое-то серьезное заболевание, например, сахарный диабет, но, однако, вот уже нарушение вот этих всех обменов у них присутствует, эти пациенты тоже должны обязательно смотреть за уровнем, за своими анализами, уровнем мочевины, креатинина и анализом мочи. Но это вот ключевые как бы позиции.
Да.
Значит, очень не хочется обратить внимание наших слушателей на то, что лекарства, которые они принимают, тоже выводятся почками. И, в общем, многие из них очень серьезно на эти почки влияют. И они далеко не так невинны, как, в общем-то, может показаться с учетом широкой рекламы этих препаратов и широкого применения. Я, конечно, прежде всего говорю об анальгетических препаратах. То есть пациенты многие принимают там от проблем в суставах, проблем в позвоночнике, там, головных болей частых, принимают анальгетические препараты. Но это даже здоровому человеку, в общем-то, категорически нельзя бесконтрольно это принимать. Но если есть это в анамнезе, или если человек вынужден эти препараты принимать, например, имея какой-то суставной синдром, они тоже должны обязательно следить и минимизировать прием данных препаратов. Еще я хочу сакцентировать внимание женщин. Да, вот, ну, это исключительно женская проблема. Угу. Значит, пациентки, которые имели во время беременности какую-то патологию почек, преэклампсию перенесли, были просто изменения в анализах мочи, имелась артериальная гипертония во время беременности, они обязательно должны отслеживать состояние своих почек вот так вот в динамике на протяжении всей своей жизни. Потому что это уже говорит о том, что да, было какое-то, вот было повреждение, и чтобы не было прогрессирования, не было усугубление патологии почечной, они должны обязательно смотреть динамики вот на протяжении дальнейшей жизни со своими почками.
Угу. Вот это очень важный момент.
Да. Основные такие вопросы. Дальше мы, наверное, будем уже какие-то, ну, более частные, узкие вопросы разбирать по поводу, с чем может быть связано заболевание почек.
Вот как раз по поводу симптомов. Вообще, вы сказали вначале, Людмила Юрьевна, что практически почки ведь, ну, не болят, да, симптомов нет. И поэтому да, к вам сейчас уже в больницу попадает, да, на койку с серьезной стадией человек.
Да,
уже
да,
с почечной недостаточностью, как минимум, или с чем-то более серьезным, уже нуждается в диализе. Вот, да, ну, какие-то звоночки должны быть, чтобы заставиться. Но у нас же так всегда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это у нас вот, ну, золотой стандарт. Пока не заболит все везде, пока там, извините, кровь с мочой не появится или что-то серьезное совсем такое, что человек уже вызывает скорую помощь, то как бы не дойдем мы до врача, до лаборатории, не сдадим анализы. Но на что все-таки обращать внимание, что ох, пора, 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 бегом.
Ну вот, вы вот совершенно правы, и рада я бы чем-то вот так прямо обнадежить, что вот, вот есть у нас симптом, и вот если он появляется, то проблема. Если нет, то можете дальше жить спокойно и не переживать. Но вот не всегда так бывает. Значит, есть, конечно, заболевание почек, которое не пропустит человек, если какой-то острый или там манифестация хронического нефрита. Конечно, человек это не пропустит, потому что появляются отеки ног, там отеки иногда всего тела, да, иногда там меняет моча свой цвет, темнеет моча, и появляется там выраженная артериальная гипертензия, которой раньше не было. И, конечно, такие вещи человек не пропускает, он его это пугает, и пациенты идут, обращаются там, к терапевтам, затем перенаправляются к нефрологам, достаточно быстро попадают к специалисту. Вот. Но есть такие вот симптомы, когда заболевание течет, ну, так вот субклинически, да, и проявляется это слабостью, утомляемостью, может быть отеками, но очень умеренными, приходящими, на которые, которым не уделяется должного внимания. Может быть артериальная гипертензия, то есть, собственно, даже заболевание почек может манифестировать именно артериальной гипертензией. То есть и почки могут страдать от артериальной гипертензии, и проявляться заболевание почек может тоже артериальной гипертонии. И ни в коем случае нельзя мимо этого симптома проходить, потому что, ну, вот как в быту говорят, почечное давление, почечная гипертония.
Да.
Вот она бывает выраженной и бывает такой случайно выявляемый, потому что пациент к ней может быть адаптирован и даже не ощущать ее, не ощущать никаких, при этом никакого дискомфорта. Но, тем не менее, при выявлении артериального давления необходимо все-таки разобраться в причинах его, обследоваться и назначить гипотензивную терапию, регулярно ее принимать, то есть не допускать артериальной гипертензии, потому что для почек это, они от этого страдают, им плохо от этого. Даже вот мы когда, ну вот я крайний случай рассказала, да, когда пациенты поступают уже с терминальной стадией почечной недостаточности, когда мы можем говорить только о гемо- или перитониальном диализе, то есть о заместительной почечной терапии. Вот, но действительно часть пациентов, у части пациентов все-таки выявляется заболевание на начальной стадии почечной недостаточности. То есть это уже имеется нефросклероз, который нарушил функцию. Но, тем не менее, это вещь такая нефатальная. То есть ее можно курировать, ее пролонгировать функцию можно на длительный срок. Ну, там, конечно, зависит от того, какая причина. Угу. Но, тем не менее, в любом случае можно пролонгировать функцию. Вот человек рождается, ну, с определенным количеством нефронов, очень много, их миллионы, да, вот, в течение жизни даже здоровый человек все равно теряет эти нефроны, то есть они погибают, склерозируются, и количество вот этих нефронов, этих структурных единиц у молодого человека и у пожилого человека, даже здоровых, оно отличается достаточно серьезно. Вот. Но, тем не менее, это не приводит к почечной недостаточности, потому что вот нефроны, они такие, ну, солдаты, да, вот они, если их становится меньше, то не работают за себя и за того парня, как говорится.
Uh-huh.
Вот, и Значит, они вообще очень честные такие солдаты, очень такие честные работяги и перфекционисты. Они очень тщательно выполняют свою работу. Вот изо всех сил. Даже если их стало там вдвое, втрое меньше или еще большие потери, все равно они стараются на совесть выполнить максимально хорошо, очистить кровь и все свои функции выполнить. Вот. Но они, конечно, очень быстро сгорают, очень быстро погибают от такой напряженной титанической работы. Да?
Да.
Значит, и, собственно, вся вот в основном нефропротективная терапия, то есть лечение, которое направлено на продление жизни почек, она направлена именно на то, чтобы создать им такие условия, чтобы они не работали так вот на износ, да, чтобы они не работали вот так максимально, на максимальных ресурсах своих. И тогда их жизнь продлевается, они долго функционируют, и, соответственно, функция почек тоже ее удается продлить на многие годы. И, собственно, поэтому вот если начата эта терапия вовремя, то тоже благоприятное течение. Вот, и именно поэтому это уже нефролог определяет в конкретном случае, какую лучше добавить человеку терапию для того, чтобы его солдаты почечные, нефроны, они чувствовали себя вот, наиболее комфортно. Вот таким образом. Функций у них очень много. То есть помимо такой вот, которой все знают и понимают, там водовыделительная функция, да, очистка организма от продуктов метаболизма, от мусора. Это, тем не менее, у них еще огромное количество функций. Это поддержание гомеостаза, то есть вот постоянство внутренней среды. Там обмен кальция, фосфора, состояние, вот контроль за состоянием костной системы, там уровнем гемоглобина. Они отвечают за артериальное давление и, в общем, огромное количество функций. Поэтому вот проще даже сказать, нет, наверное, даже невозможно сказать какие-то области человеческого организма, где бы почки не влияли на вот состояние данной системы. Вот, наверное, вот в таком вот ключе.
Да, Людмила Юрьевна, есть смс-сообщение и телеграм-канал, много пишут, и звонки, кстати, чуть-чуть попозже буду принимать. Напомню, все координаты: смс плюс 7-925-88-88-94-8, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Итак, вот с телеграм написала Елена: после операции по удалению аденомы паращитовидной железы врач предупредил, следите за почками. Что имелось в виду, спросить не удалось.
Спасибо большое, интересный вопрос. Тут, конечно, немножко вот слушательница не пояснила все-таки, какое было поражение паращитовидной железы. Почки и паращитовидные железы, они очень действительно связаны и очень серьезно взаимодействуют. Сама патология почек может вызвать увеличение паращитовидных желез, которое может привести к операции. Или же это была первичная болезнь паращитовидной железы. Видимо, вот в данном случае имеется в виду первичное заболевание паращитовидной железы. Да, действительно, необходим контроль после оперативного лечения, потому что паращитовидная железа – это такой орган, который располагается рядом с щитовидной железой и влияет на обмен кальция и фосфора. И если удаляется часть железы, то особенно в первое время, когда пока еще организм не перестроился, не адаптировался, не накопилась терапия, не накопились препараты, да и, собственно, и в дальнейшем тоже необходим за этим контроль, бывают сильные очень колебания уровня кальция, уровня фосфора, и это может вызвать поражение почек, поражение канальцевого аппарата почек, и, собственно, с развитием интерстициального нефрита и дальнейшими проблемами почечными. На что именно нужно обращать внимание вот в данной конкретной ситуации? На уровень кальция и фосфора. Кроме того, бывает еще такая ситуация, когда после данной операции обязательно рекомендуется прием витамина D. И он может вызвать на каком-то этапе выраженный подъем уровня кальция и, ну, и, собственно, кальцификацию почечных канальцев. Это тоже может влиять на функцию, неблагоприятно вызывать почечную недостаточность при длительном приеме. Кстати, вот очень хорошо, что вы подняли эту тему, потому что это, опять же, к вопросу о бесконтрольном приеме препаратов. Вот сейчас очень много внимания уделяется витамину D. Это, безусловно, очень правильно, потому что состояние костной ткани определяет прогноз, ну вот, с возрастом, да, главным образом. Вот. И это сподвигло многих людей к самостоятельному приему витамина D, причем в таких вот дозах, которые могут значимо повышать уровень кальция. Это очень неблагоприятно, потому что высокий, как низкий уровень кальция, да, так и высокий уровень кальция тоже имеет свои побочные стороны нежелательные. Он может откладываться в сосудах, он может выделяться в большом количестве, в нефизиологическом количестве через почки. Это может привести к камнеобразованию и к другим проблемам, которые, ну, в общем, которых надо бы избежать. Поэтому я еще раз призываю к тому, чтобы все-таки консультироваться даже о приеме БАД.
Конечно.
С докторами. И уж если вы начинаете что-то пить, какой-то препарат, вот особенно, ну, препарат витамина D, то тогда нужно будет контролировать анализы там хотя бы с некой периодичностью, там, опять же, раз в 3-4 месяца смотреть.
Ну, потому что получается так, Людмила Юрьевна, что у нас считается, что вроде бета-витамины, ох, да это ничего, буду я принимать по 100 тысяч единиц практически, и все такое, такие просто бешеные дозы, к сожалению,
препаратов. Да, вы совершенно правы. А потом... Да, вот хочется поправить свое здоровье быстро и навсегда.
Угу.
Вроде как рекомендуют, вроде как без осложнений, это же витамины, но вот, тем не менее, все имеет свою оборотную сторону, поэтому об этом не надо забывать.
Угу. Такой вопрос, что делать, если выявлены изменения в анализах мочи?
Если выявлено, это очень простой вопрос. Угу. Значит, надо обратиться к нефрологу.
И все.
Потому что только, ну... Конечно, я нисколько не хочу вот как-то принизить квалификацию терапевтов, но все-таки у всех есть своя специализация, да. И, в общем-то, и терапевты всегда тоже направляют к нефрологу при выявлении изменений в анализах мочи. В общем, только нефролог может понять и разобраться, что, какой характер поражения почек, насколько... экстренные нужны какие-то мероприятия по этому поводу, госпитализировать, если необходимо. Вот, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот, ну, вот 52-я больница, вот наш нефроцентр, он, конечно, это очень большое благо и для пациентов, и для врачей, потому что в одном месте сгруппированы все подразделения нефрологические, все виды нефрологической помощи. Вот пациент пришел с изменением в анализах мочи на амбулаторный прием, нашу поликлинику нефрологическую. Если это какие-то хронические умеренные изменения, которые можно ввести амбулаторно, он дальше так и наблюдается в амбулаторном режиме. Если же это какие-то более... агрессивные виды заболевания почек, то он сразу же госпитализируется в нефрологическое отделение, и далее уже, ну, доктора стационара принимают решение, как дальше этого пациента вести. У нас проводится биопсия почки. Это такое рутинное совершенно исследование, которое делается там, ну, несколько раз в неделю уже в течение многих-многих лет.
Людмила Юрьевна, прерываемся мы на новости. Оставайтесь с нами после сразу звонки, СМС и продолжим общение. Хорошо?
Да.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Ну что, друзья, продолжаем разговор. Говорим мы сегодня о заболеваниях почек, о профилактике заболеваний почек. Если вдруг ничего не беспокоит, это не значит, что все хорошо. Да. На связь с нашей студией по скайпу Людмила Юрьевна Артюхина, заведующая нефрологическим отделением 52-й городской клинической больницы, врач-нефролог высшей категории, кандидат медицинских наук, человек, который круглые сутки с такими больными нефрологическими разбирается, которые вчера, казалось бы, были здоровы, а сейчас, к сожалению, в какой-то серьезной терминальной, не дай бог, стадии. Людмила Юрьевна с нами. Звонки есть. Ага. Давайте сразу уже будем принимать звонки и вопросы от наших слушателей. Напомню, координаты, прямой эфир 8495-7373-94-8. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас.
Здравствуйте, Елена, Москва.
Да, Елена.
У меня ситуация такая, гликированный гемоглобин 5,7. И как бы налицо все признаки диабета. И мочегонка, и жажда, и даже уже нейропатия такая, ну, правда, маленькая. Вот. Но эндокринолог говорит, что это не его проблема. Это проблема, что мне нужен нефролог. Угу. Так ли это?
Так, спасибо, Елена, за вопрос. Людмила Юрьевна, как быть нашему слушателю?
Да, спасибо, Елене? За вопрос. Да. Ну, действительно, я думаю, что доктор, который вас консультировал, она права, потому что 5,7 – это, в общем-то, верхняя граница нормы. И, ну, в общем-то, можно, конечно, посмотреть в отношении, пообследовать в отношении нарушения толерантности к глюкозе, но такого развернутого диабета, сахарного диабета у вас не выявляется, видимо. Значит, в отношении симптомов, про которые вы говорите, это может быть проявлением несахарного диабета, если действительно есть такие большие диурезы суточные и вот такое большое употребление жидкости, потребность в большом употреблении жидкости. И это может быть такая полиурия, связанная с поражением непосредственно почек, непосредственно канальцевого аппарата почек. Действительно, такое бывает, и, наверное, в этой ситуации сложно сказать что-то заочно. Действительно, необходимо обратиться к нефрологу, но вот у нас, по крайней мере, вот в 52-й больнице, в нефроцентре достаточно часто бывают такие обращения, и мы с этим разбираемся, потому что здесь необходимы специальные анализы и более детальные обследования. Поэтому, наверное, такое возможно и вероятно, и вам необходимо обратиться к нефрологу. Ну вот вы определитесь конкретно, где вы будете наблюдаться. Можно в нефрологический центр при 52-й больнице. Мы этим занимаемся тоже.
Людмила Юрьевна, а, кстати, такой вопрос. Вот сейчас такую пору, ну, эпидемическую, пандемическую, спокойно можно, да, прийти, записаться на прием к нефрологу?
Да. Значит, у нас, конечно, для нас это очень болезненный период, потому что вот стационар там до настоящего времени, как там будет в ближайшей перспективе, еще решается. Вот, но до настоящего времени работает на коронавирусную инфекцию весь стационар. И, наверное, что-то будет меняться в ближайшее время. В нашем отделении, ну, в нашем вот стационаре, uh-huh, несколько отделений, да, в больнице, он был переформирован на помощь пациентам с почечной патологией и коронавирусной инфекцией. То есть у нас лежали пациенты и лежат пациенты с заболеванием почек, на программном гемодиализе, на перитониальном диализе, после трансплантации почек, либо с манифестацией почечного заболевания, но те, у кого есть коронавирусная инфекция. То есть это такая как бы двойная,
да,
двойная
трудная задача. Да, двойной удар организму.
Да, то есть это, конечно, очень сложно, потому что у этих всех пациентов резко снижен иммунитет, и поэтому задача не из простых. Но нефрологический центр, вот его часть, консультативно-диагностический корпус, консультативно-диагностическое отделение, оно чистое, оно принимает пациентов без коронавирусной инфекции и тех, кто уже состоит на учете, да, у нас в нефроцентре, потому что они наблюдаются динамично, вот как бы в таком плановом порядке, либо с какими-то проблемами. И, конечно, первичных пациентов тоже. Там, конечно, сейчас работать врачам тоже очень сложно, потому что нагрузка велика. Раньше, если возникает проблема, можно было сразу положить, госпитализировать в стационар. Сейчас это очень, возможность ограничена, но это временно. Это все временно. А в консультативную помощь амбулаторную, да, пациенты могут в любое время получить, записаться и прийти, либо, может быть, на какие-то вопросы по телефону получить ответы. Сейчас очень активно работает консультативно-диагностический центр амбулаторный.
Спасибо большое, Людмила Юрьевна. Следующий звонок сорвался. Принимаем следующий. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас?
Алло.
Да, слушаем. Да, здравствуйте.
Меня зовут Юлия Николаевна.
Да, слушаем ваш вопрос.
Доктор, пожалуйста, потом чуть попозже скажите телефон. У меня, значит, вот какое положение. Ну, у меня давление. Я контролирую его. А тут был, конечно, у меня страшнейший стресс. У сына 32 года неожиданно рак пищевода, соперировали. Я, конечно, плакала, рыдала. И с глазами проблема началась. Вот. Но суть не в этом. Вот я сейчас ложилась в Монике и сдавала анализы. До этого анализы все были нормальные. А вот сейчас 24 числа сдала анализы. Ложится, мне укол сделали в глаз. И, значит, у меня мочевина 12,7, креатинин 107 и почему-то низкая глюкоза 435.
Угу. Все, да?
Да,
спасибо.
Да, вот
спасибо.
Вроде вопрос. Пока вот, вот да, такой да. Вопрос. И телефон, если можно, записать на консультацию хотя бы.
Да, конечно, конечно. Угу. Значит, действительно, у вас есть, ну вот, к сожалению, может быть, как-то спрогрессировало заболевание на фоне усиления артериальной гипертонии. Вот, есть некоторое повышение показателей мочевинокреатинина и, соответственно, снижение небольшой скорости клубочковой фильтрации. Не могу сказать, возможно, это обратимая ситуация, возможно, это останется на этом уровне. Однако, действительно, необходим контроль со стороны нефролога. И обязательно необходимо ведение артериальной гипертонии очень такое тщательное и внимательное, чтобы не допускать повышения артериального давления выше референсных значений, да, выше там, 140 на 90. Вот, это крайне важно для сохранения длительной функции ваших почек, удовлетворительной функции. Значит, что касается телефона, телефон консультативно-диагностического отделения, это 8499-196-2248. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ГКБ-52. Там большее количество телефонов указано. Вот. И далее уже можно записаться к нефрологу и получить квалифицированную помощь. Потому что данная ситуация, я думаю, что не потребует госпитализации. Вот. Однако же тут все зависит от индивидуальных особенностей. Если артериальная гипертония такова, что она не поддается на амбулаторном этапе коррекции, то, конечно, это потребует в том числе и госпитализации. Ну, вот, Дальше уже по ситуации решается, куда конкретно. Еще раз повторю телефон 8499-196-2248 и официальный сайт ГКБ-52. Там вот указано большее количество телефонов, можно более подробно ознакомиться с нашей работой.
Людмила Юрьевна, СМС-сообщение. Состою на учете в вашей клинике с почечной недостаточностью высокой степени. Можно ли будет мне делать прививку вакцины от коронавируса? Мария спрашивает.
Да, ну, вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что вакцина еще вот так широко не используется, не начато использование. И я еще не видела, как она переносится. Да? Вот, очень такие вообще благоприятные отзывы об этой вакцине. Конечно, если идет речь о... Наши пациенты с почечной недостаточностью или же там с трансплантацией почки, или вообще с заболеванием почек, они в вот серьезнейшей группе риска по осложненному течению коронавирусной инфекции. Поэтому, безусловно, вот вопрос с вакцинацией, он очень актуален для наших пациентов. Заболевание протекает в этой группе тяжело, часто тяжело протекает и, в общем-то, оставляет какие-то нежелательные последствия после себя. Поэтому, да, если вакцина будет введена в широкое использование, и надо будет еще ознакомиться с противопоказаниями, которые будут указаны, да, в аннотации к данной вакцине. Вот, то есть, если это не будет звучать в противопоказаниях, то да, надо применять.
Спасибо большое. Следующий вопрос по телеграмму, потом я обращусь к звонку. Здравствуйте, уважаемый ведущий эксперт. У моей мамы с самого детства обнаружили какие-то проблемы с почками и искривление почки. Вот не знаю, что это такое. Примерно с 20 лет мама начала чувствовать себя плохо, практически слегла. Врачи говорили, что просто хандра, упадок сил. Так, ну вот смотрите, уже тут такое громадное письмо. После 60 лет она опять стала себя чувствовать плохо, и снова врачи не могли ничего не обнаружить. И только за 3 месяца до смерти единственный врач распознал рак правой почки на последней стадии. Как такое может быть? Угу. То есть в течение большого времени, да.
Я поняла, вопрос понятен. Угу. Значит, ну, я хочу сказать вот как бы об одной вещи, да, что аномалия развития почек, там, подковообразная почка, удвоенная, предположим, там... некоторые аномалии вот, почечные, которые не нарушают функцию азотовыделительную и не нарушают функцию дренажную, то есть нормально отходит моча, нигде она не застаивается, чашечно-лоханочная система почки не расширена, то есть нарушения пассажа мочи по мочевым путям нет. И, собственно, с такой патологией люди рождаются, это бывает, в общем, довольно нередко. И многие даже не знают об этой патологии, живут себе спокойно всю жизнь и не имеют никаких почечных проблем. И, в общем-то, как бы проживают с этой почкой или там с этими почками без каких-то серьезных последствий. Значит, как вы рассказали про свою маму, тут, конечно, надо знать подробности, но наиболее вероятно, в 20 лет у нее не было ни почечной недостаточности, ни, тем более, рака почки, ни какой-то другой серьезного заболевания. Потому что если аномалия мочевой системы, если аномалия мочевой системы с детства для организма представляет какие-то серьезные угрозы и заболевания, то к почечной недостаточности, к сожалению, эти люди приходят довольно рано. И это не течет субклинически, это течет с яркой клиникой, не просто слабость, утомляемость, а это атаки пиелонефрита, предположим, с температурой, с характерными изменениями в анализах мочи, то есть это то, что пропустить невозможно. И к почечной недостаточности, уже к диализ потребный, они приходят достаточно рано, то есть уже вот в молодом возрасте. Слава богу, ваша мама прожила долгую жизнь, да, с 20 лет до 60 лет. Заболевание, вот эта аномалия никак себя практически не проявляла. И вот даже у нее была беременность и роды, которые тоже, видимо, протекали благополучно.
Вот спина болела, слушатель пишет, спина болела еще.
Да. Вот, поэтому вряд ли это была серьезная патология почечная, которая вот в 20 лет как-то манифестировала. Значит, что у вашей мамы сейчас? Значит, бывает такая ситуация, когда вот, ну, и в аномальных, и в нормальных почках да, появляется онкологический процесс. Иногда кисты почечные могут озлокочисляться. Почему вот мы говорим так, что с этими кистами, да, вот если выявляются кисты в почках, делать с ними ничего не нужно, но за ними нужен динамический контроль. И, значит, чтобы они не росли, чтобы там раз в некий период времени, ну, в зависимости от конкретной ситуации, делать МРТ этих почек, смотреть, в каком они состоянии. Вот, потому что действительно кисты, они могут озлокочисляться. Возможно, вот в данной ситуации произошла такая история, или это был вот такой, ну, как бы первичный почечный рак. К сожалению, такое бывает, и дай бог, чтобы вашей маме смогли помочь.
Нет, уже нет, это вот как раз...
Это уже
все, да, человек умер, да.
Ну вот, да, сочувствую.
Поэтому об этом мы говорим всегда, но обследуйтесь, дорогие друзья, обследуйтесь, не забывайте, что, к сожалению, и онкология, она так помолодела, ее так много везде. Поэтому обращать внимание на свой организм нужно. И звоните к нам сюда в эфир. Здравствуйте. Сорвался звонок. Следующий сейчас примем. Прямой эфир 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Напоминаю, координаты и телеграм. Говорит МСК Бот. Твиттер собака говорит МСК. Кстати, вот вопрос сначала по СМС-сообщению. Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по поводу применения иммунодепрессантов Актемра Олумиант при почечной недостаточности.
Ну, вы, наверное, имеете в виду в рамках коронавирусной инфекции. Я не знаю, это вопрос от пациента.
Это от пациента, врача. Наверное, может быть, есть почечная достаточность и принимает, может, психиатр выписал. Нет, иммунодепрессант.
Тут, значит, Актемра – это пациентка, это препарат, который получил, так скажем, новое применение, новую жизнь вот в свете данной коронавирусной инфекции. Это вообще препарат, который применяется ревматологами для лечения вот, заболеваний соединительной ткани системных, вот, ревматоидного артрита. Но вот сейчас в рамках коронавирусной инфекции мы данный препарат стали значительно шире применять. Он имеет свойство блокировать вот этот цитокиновый шторм, которым сопровождается часто коронавирусная инфекция, и мы его применяем очень широко и с почечной недостаточностью, и с после трансплантации почек, и, в общем, не видим никаких особенных серьезных побочных явлений, по крайней мере, в сравнении с здоровыми людьми. А эффективность данного препарата, она не вызывает никаких сомнений.
Спасибо большое. Да, принимаем следующий звонок. Так, секундочку, следующий звонок. Что-то у нас с телефонами сегодня. Здравствуйте. Да что же это такое-то? Еще
Наталья,
раз.
Да. Сейчас вот, да, у нас перерыв. Uh-huh. Хотела еще акцентировать на очень важной теме, которую я не затронула, в плане вот с чем еще необходимо проявлять осторожность.
Так.
Да, вот сейчас есть, ну, в основном, если мы говорим там гипертония, диабет, это пожилые пациенты или уже возрастные пациенты. Но сейчас вот есть заболевания почек, которые помолодели, и это связано с тем, что есть новые тенденции в диете, есть увлечение высокобелковой диетой.
Кето-диеты, высокобелковые, да, это же прямо хит. Да, а сейчас все худеют, на них сидят.
Это ну, эффективные способы снижения веса до вот уже даже тогда, когда уже, может быть, и не стоит с этим бороться. Вот. Но я хочу сакцентировать внимание слушателей на том, что для заболевания, для вообще почек это очень нагрузочная диета и очень стрессовая, очень тяжелая диета. Если есть скомпрометированные почки, то это может индуцировать почечную недостаточность. И даже если до этой диеты было все благополучно и были в норме все анализы, тем не менее бывают такие вот субклинические течения, да, которые могут манифестировать на такой вот стрессовой диете. Я, в общем-то, призываю как-то ограничить применение такой диеты, либо, в общем-то, подходить к ней очень разумно, да, то есть желательно ее, конечно, не применять широко, а только когда есть какие-то прям серьезные показания.
Показания врача именно, а не так. Назначу я себе диету сейчас быстренько.
Да, конечно. Ну, действительно избыточный вес, и, в общем-то, это делать под контролем тоже. Спасибо, вот я об этом хотела сказать.
Да, вот следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зоя.
Да.
Будьте добры, для записи в центр нефрологический нужно направление или вот интуитивно? У меня, например, в анамнезе медулярный рак щитовидной железы, и в прошлом году обнаружили небольшую кисту в почке. Вот скоро иду на УЗИ. Второй раз посмотрю, какая динамика. Если будет какой рост, то в какой прогрессии? И могу ли я самостоятельно записаться? Потому что онколога, когда спросила, он говорит, нет, они не перерождаются, кисты в почках.
Mm-hmm. Спасибо, Зоя, за вопрос. Ну вот, пожалуйста, Людмила Юрьевна.
Спасибо. Для иногородних пациентов необходимо направление. Для пациентов-москвичей желательно направление терапевта. И, конечно, желательно приносить всю с собой медицинскую документацию, которая даже, на первый взгляд, не относится к почечной патологии, потому что она иногда имеет большое значение. Но по телефону вы можете обратиться и узнать в вашем конкретном случае, что еще необходимо доделать и каким образом получить консультацию нефролога.
Угу. Вот самое главное. Людмила Юрьевна, не так много осталось время до конца эфира, но давайте такой важный вопрос затронем. Про заболевание почек, я думаю, что мы можем с вами на несколько часов засесть и однозначно разговаривать, а то и больше. Да. Профилактика заболеваний. Что любит почки? Вот сейчас для всех слушателей, у кого есть проблемы, кто еще не знает, что есть проблемы с почками, кто считает и знает, что абсолютно здоровый человек. Что любит почки? Ну, что не любит, мы уже поняли. Бесконтрольные приемы всего, чего только возможно.
Да.
А что они любят, дорогие наши почки?
Ну, вот понимаете, как вот такой банальный у меня ответ. Почки любят здоровый образ жизни, да? Значит, вот опять же, к вопросу, что не любят почки, даже здоровые почки. Они не любят соль. Они не любят соль. То есть вот все-таки в нашем социуме сейчас очень такое чрезмерное идет потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда, очень много полуфабрикатов, очень много гастрономических продуктов, в которых щедро кладется соль. И плюс еще у людей порог восприимчивости солевой тоже высокий. Вот почки, они соль не любят.
Вот. Людмила Юрьевна, вот на этих словах, к сожалению, мы заканчиваем эфир, но обещайте, что скоро снова услышимся, звонков и смс очень много. Благодарю вас за прекрасный эфир. Заведующий нефрологическим отделением 52-й городской клинической больницы, врач-нефролог высшей категории, кандидат медицинских наук Людмила Юрьевна Артюхина была с нами. Спасибо вам громадное.